У микрофона Игорь Валентинович Цыба.
Итак, Галатам, 5 глава, 6 стих. Буквально прочитаю три отрывка из Священного Писания, и мы выведем общую тематику. Глава 5, стих 6. «Ибо во Христе Иисусе не имеет силы ни обрезания, ни необрезания, но вера, действующая любовью». Отсутствие ли обрядности или присутствие обрядности не имеют такого значения, как вера, но не просто вера, а вера, которая имеет энергетическую основу, потому она может побеждать мир. Эта основа, как мы читали здесь, вера, действующая любовью. Первое послание Коринфянам, 8 глава, стих 1. Вторая часть этого стиха. «Знание надмевает, а любовь назидает». Назидает, значит, укрепляет, обогащает, делает целостным, здравым. Кто думает, что он знает что-нибудь, тот ничего еще не знает так, как должно знать. Но кто любит Бога, тому дано знание от Него. И еще один отрывок, 12 глава, 31 стих. Вся 12 глава говорит о дарах, которые по благодати Божией изливаются в церковь и способствуют тому, чтобы мы могли созидаться, служить друг другу. Но апостол Павел заканчивает эти важнейшие поучения следующей мыслью. В 31 стихе написано: «Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший». Это то, что описано в следующей главе. И это опять же связано с тем словом и определением «любовь», о котором мы читали в начале. Действительно, христианство – это не набор формул. В истинном христианстве вы никогда не найдете технологии, где бумажно можно описать тот или иной процесс. Но здесь сказано, что есть путь превосходнейший. В общем-то, и тема сегодняшнего рассуждения – превосходнейший путь. И сам Господь о себе сказал: «Я есть путь, истина и жизнь». Я вернусь к понятию пути и что на этом пути происходит, но, в общем-то, причина наших рассуждений сегодня – неудачи в свидетельствах, в проповедях, неудачи порой, когда мы сталкиваемся с какими-либо людьми на уровне личностном или на уровне церковном, кафедральном, как хотите, и вдруг по какой-либо причине терпим отторжение и неудачу. Неудачи в наших семьях, дети, не могущие принять, поверить, последовать, стать едиными в наших убеждениях, почему-то отказывающиеся идти за библейскими установлениями. Сегодня мы слышали, как важно следовать Библии. Но как убедить людей следовать этому слову? Есть ли какая-то сила, помимо лишь, может быть, предлагаемых нами страхов, запугиваний или чего-либо другое, что могло бы дать вот им это желание, способность идти за божественными наставлениями, жить в пути, продолжать свое шествие на пути, оставаясь? И, конечно, мы немножко поговорим на эту тему, но я хочу вернуться к восприятию христианской жизни. Она, по сути, непонятна людям. Непонятна людям не только в миру, но и многим в церкви. Она непонятна. Еще до конца многие не имеют внутреннего утверждения, откровения о сущности, о движущей силе. Что нас ведет, движет или заставляет, можно сказать, жить так или иначе? И когда это можно усвоить, как это можно познать? Вот ты открываешь эти божественные заповеди, и, конечно, умственно можно согласиться с тем, что нужно исполнять то или другое. Надо, потому что есть такое слово, мы говорим «надо». Но мне мало этого. Мало умственно согласиться с существованием рая или ада. Нужно еще пережить соприкосновение с тем или другим, иначе душа не устрашится, и она не возрадуется о грядущем благословении или наказании. Я видел одну очень интересную архитектурную композицию. Вообще такие существуют. Их невозможно воспринять, если ты находишься в статическом положении. Говоря простым языком, вот ты смотришь на рекламный щит определенный, есть такие рекламные щиты, перед которыми стоя наблюдаешь, как они уродливы. Они кажутся совершенно уродливыми, расположены очень под странным углом. Но вот замысел-то архитектора или конструктора в том-то и состоял, что если ты проезжаешь мимо на определенной скорости, то эта конструкция, она как будто бы поворачивается следом за тобой. И возникает впечатление, как будто бы она движется. Друзья мои, то же самое или нечто подобное мы можем видеть в христианстве. Пока человек стоит на месте, ему непонятно то или другое. Ему непонятно, зачем это нужно делать, зачем нужно жить этим словом. Но как только человек начинает двигаться, рождается понимание. Сегодня я, возможно, буду говорить многими притчами, но я думаю, что Господь даст нам разумение. В сегодняшнем мире библейское христианство, истинное христианство, оно похоже на альпинистов, которые находятся в летнем городе. Вот скажете, странное сравнение, но ничего странного. Помню, в одном из теплых американских штатов, где ярко светит солнце, люди, собираясь восхождение на гору, приготавливали совершенно неожиданные вещи для себя. Они брали такие специальные молотки, теплую очень одежду приготавливали. И странно было смотреть, на улице жара, по-нашему плюс 40, но никто не мог бы догадаться, что в горах, буквально лишь в нескольких километрах от места их пребывания, все меняется, там возможны шторма, снегопады, очень холодно. И вот представьте, что жара, люди ходят в тапочках, и вдруг мимо проходит группа с теплыми шапками и куртками, с теплыми сапогами, на которых еще шипы на этих ботинках набиты. Люди скажут, ну зачем ледорубы в городе, зачем шипы нужны на асфальте? Очень замечательно об этом сказано в книге Иова, 12 глава, 5 стих. «Так презрен по мыслям сидящего в покое факел, приготовленный для спотыкающихся ногами». Конечно, если человек сидит в покое и не собирается входить в темное какое-то определенное пространство, для него презрен факел, он не собирается освещать свой путь, ему и так хорошо. Но как он важен для того, кому предстоит дорога? Если хоть что-то из снаряжения альпинистов оставить вот там, в долине, то цена выброшенного может быть непомерно высока. Так вот, в христианстве все рассчитано на движение, на восхождение. И когда мы двигаемся на духовных высотах, становится многое понятно человеку. Понятно, зачем пост и молитва, зачем ежевоскресные и порой долгие богослужения. Становится понятно, о чем говорит Библия и что она вообще дает нам. В чем смысл десятин, наконец-то? Чем драгоценно целомудрие? Но людям, стоящим в долине, бесполезно говорить о технике безопасности в горах. К чему я веду? Почему порой наша проповедь неуспешна? Я сказал, что христианство познается в движении. И то, что мы считаем важным для нашего движения и понятно нам, совершенно непонятно людям, которые этого движения не имеют. Я замечал такие очень своеобразные формы общения наши с неверующими людьми, порой с нашими детьми. Когда мы общаемся с ними, мы исходим от обратного, исходим от негативного, а от непозитивного. Но представьте себе, что вот я откомандирован вести музыкальные уроки в школу. Можем предположить такое. Заменяю заболевшую в морозы учительницу. И имею определенный дух или духовное состояние, которое почему-то у меня воспиталось в нашем общении. Приходя к ним, ну, в общем-то, сам на инструментах музыкальных я не играю, честно говоря. Но рассказать об этом могу очень подробно. Да и вообще я хорошо знаю историю музыки. И вот я прихожу к детям и говорю: детишки, давайте, прежде чем мы коснемся самой музыки, давайте сначала изучим ее историю. Эта история музыки была весьма трагична. В ней были величайшие достижения. И тогда возникали симфонии, благозвучные созвучия. А иногда неудачи. И тогда порождались какофонии. Так вот, знайте, дети, что однажды вот возникла такая неудача, древняя какофония, она звучит примерно так. Дзинь-бум-бум. Запомните эти звуки, дети, и никогда их не издавайте. А на следующий урок мы снова встретимся с вами и поговорим еще об одной древней ереси. Она звучит дзям-бам-бам. И вот так потихонечку, день ото дня, мы изучим все ереси, а перед каникулами коснемся самой страшной – дзим-барам-бам-бам. Ну, может быть, после каникул через годик я вам дам Моцарта послушать. Что можно сказать о таком педагоге? Его талант ниже пола, что называется. Но, к сожалению, по этому принципу очень часто строится наше общение. Мы приходим в семьи, идем к людям, порой для того, чтобы сказать им, чего им делать нельзя. И чтобы они это запомнили с наших слов. К сожалению, мы так и не сказали, что нельзя. Но то, что нельзя, мы помним сами хорошо и передаем другим. Вот и создается в мире ощущение, что христиане у людей что-то отбирают, не успев им ничего дать взамен. Если мы в нашей проповеди, друзья мои, я думаю, что здесь люди, которые думают об этом, размышляют и хотят что-то изменить. Если мы в нашей проповеди превратили Евангелие в одно большое «нельзя», то мы оказались очень далеки от людей. Была такая известная буддийская притча. Никто, правда, не говорил, что она буддийская, выдавали ее за христианскую, на самом деле она буддийская. Некий царь приходит к человеку и говорит: «Я готов тебе подарить все, что ты пожелаешь, и о чем можешь мечтать. Вечную молодость, вечную жизнь, царство, любовь, богатство, все я тебе дам. И чтобы получить эти бесценные дары, тебе нужно малейшее усилие приложить, небольшое. Я дам тебе в руки чашу с водой. Эту чашу тебе нужно будет пронести от одного села до другого». Замечательная мысль. Правда, есть несколько дополнительных условий. Первое. За твоей спиной будет идти воин с обнаженным мечом. Второе. Если хоть капля упадет на землю, воин снесет твою голову с плеч. Третье. Эта чаша будет наполнена до самых краев. И последнее. Твой путь будет проходить через деревню, в которой в это время будут играть свадьбу. И вот через эту пьяную деревню, в которой все стараются вовлечь тебя в хоровод, надо будет суметь пронести чашу, не расплескав ее. Что в этой притче буддийского, не христианского? Конечно, это образ палача, который сразу готов снести голову с плеч, как карма, не знающая снисхождения и милосердия. Но что здесь христианского? Это идея о том, что тебе вначале нечто дается. Чаша сердца твоего наполняется, а уже потом постарайся ее не расплескать. Если в языческих верованиях говорится «делай то-то и то-то, получишь награду», то в Евангелии тебя сначала Царство Божие настигнуть или достигнуть должно. а потом уже трудись, как не растерять его. Вот в этом и кроется главная трудность духовной или истинно духовной проповеди. Когда я говорю о проповеди, я подразумеваю наше общение с детьми и с людьми, не только кафедральное нечто, но в этом главная трудность вообще истинного христианства. Для многих это нужно запомнить. Это принципиальная нетехнологичность христианства. Я часто повторяю это слово, я думаю, вы поймете его смысл. Оно означает, я могу что-то говорить, я могу доказывать, я могу аргументировать, но свой опыт я не могу вложить в сердце другого человека, своего собеседника. И вот здесь присутствует непредсказуемость чуда. Свершится оно или не свершится? Когда мы беседуем с людьми, мы предполагаем, что мы понятны всем. И раз мы что-то сказали, то человек обязательно должен с нами согласиться, потому что нам кажутся логическими выводами те слова, которые мы делаем. Но порой бывает совсем иначе. Мы немножко отвлечемся, я приведу вам еще один рассказ. Прежде скажу, почему на эту тему я рассуждаю сейчас. Очень часто я получаю записки для молитвы. Записки, воспроизведенные от чистого сердца, от искреннего желания. Но везде примерно одинаковый смысл в подобного рода письмах. Сказано следующее. Помолитесь, чтобы Бог помог моему сыну. Помолитесь о том, чтобы он перестал сквернословить, чтобы он совсем бросил пить, чтобы он узаконил свои отношения со своей сожительницей или развелся с нею, потому что брак у них не церковный, и я считаю, что они живут в блуде. И в самом конце написано следующее. И за его спасение. Я думаю, что вы уже почувствовали нечто. И действительно, это мама или папа, она многократно своего сына теребила с тем, что брось курить, курить нельзя, помолитесь за него, чтобы он курить бросил. Вот пастор придет за тебя, помолится, брось курить, или брось делать то-то и то-то. Потому что ее представление, если он перестанет все это делать, это и сделает его истинным христианином. Но когда сынок задумывается о том, что ему нужно бросить курить, а он курил 25 лет, ему становится так плохо и тяжело. Когда он думает о том, что нужно сделать какие-то действия, чтобы узаконить отношения с женщиной, с которой он уже 10 лет живет, не по маминому и не по библейскому закону, но живет. И нет документов, чтобы оформить разные причины в жизни. Ему опять нехорошо. Но мама продолжает писать эти записки, но она пишет их уже в крайнем случае, потому что до этого она много лет говорила ему одно и то же. И в конце каждой записки, и чтобы Господь душу его спас. А теперь притча. Нас пустили проповедовать, или нас пустили общаться в школе с детьми. И вот прихожу я в класс к девочкам, к подросткам, лет 12-13. Захожу к ним и объявляю, служитель, врач по образованию, кого лучше найти? Дети, вы уже большие, давайте сегодня поговорим про это. Поэтому, мальчики, пожалуйста, выйдите из класса, сегодня про это я с девочками беседую. Остаемся в ополовиненном классе, я начинаю. Девочки, вы знаете, что бывает вот этакое общение между мужчиной и женщиной? Они краснеют, стыдятся, а потом я задаю вопрос. Но я хочу, чтобы вы знали, что в конце концов женщина может стать беременной. Рассуждаю на эту тему минут 15, а потом следующие 15 минут рассказываю, что они будут испытывать во время беременности. Вас будет тошнить каждое утро. У вас могут лопаться капилляры на коже. Возможно, появится аллергия. А теперь я подведу вас к самому главному. Вы даже представить себе не можете, что вы испытаете во время родов. Это ужасное переживание. Тем более в нашей медицине сколько случаев всяких страшных происходило. А вы знаете, девочки, что во время родов бывают и осложнения, когда требуется хирургическое вмешательство. Ну ладно, следующие 5 минут я вам расскажу о прелести кормления детей грудью. Маститы, возможные операции инфекционные осложнения, молочницы и так далее. Ну ладно, и это пройдем. Наконец я объясню на примерах, как будет строиться ваш режим дня после рождения малыша. Расскажу, что пеленки, стирки, кормление, массаж, они на долгое время заменят вам видик и общение с подружками. 45 минут. Мальчики возвращаются в класс. Чего я добился? Какими девочки посмотрят глазами на мальчиков? Они скажут: ну, ребята, мы и не знали, что вы такие. Все, близко ко мне не приближаться. Понимаете, что произошло? Мы говорим о неудачах в проповедях. Эти девочки, они еще не знают, что такое любовь. Не супружеская, не тем более материнская. А я им уже рассказал о том, какими шипами это может быть связано дальше. Людям, которые не имели опыта любви, я рассказал о ее многообразии так, что у них напрочь исчезло желание входить в этот мир. А ведь на самом деле потом, послушайте еще раз, когда они дозреют до брака, даже знание о грядущих скорбях не сможет их остановить. Та любовь, что поселится в них, именно любовь, она скажет: да, пусть будет боль, если эта боль от меня произрастает. Вот в чем трагедия сегодняшнего порой душепопечения. Мы говорим людям о тех ограничениях, которые должна соблюдать душа, уже беременная во внутреннем человеке. Но многие, к сожалению, в церквях имитируют. Не нося внутри Христа, мы делаем порой вид, что духовный плод в нас уже есть. И от других мы требуем такого же поведения. И раз положено беременной сторониться от каких-то яств, то и мы будем запрещать этот вид пищи. А в итоге те, кого мы сочли, я еще раз повторю, не боюсь этого слова, беременными, в духовном смысле, кому мы предписали жить по этим правилам, но которые так никогда и не ощущали в себе иной жизни. Вот так бывает. Но у нас же существуют в церкви какие-то правила аскетики, правила нашего церковного устава. Но это правила уже для особого состояния души, о котором сказал апостол Павел: «Не я живу, но живет во мне Христос». И существуют эти правила только лишь потому, чтобы выкидыш не произошел. Если в человеке есть ощущение, что в нем зародилась новая искорка, появилась новая жизнь, тогда ему становится все понятным, что можно делать, что нельзя делать. Ему понятно многие вещи. Ну, например, почему не нужно много времени хохотать или проводить пустословие? Мы читаем: смехотворство неприлично вам. Никаких рациональных аргументов, способных объяснить, почему дурно скажется потом на тебе, ведь не найдется, не объяснишь. Но если человеку помочь обратиться внутренним взором в себя и прислушаться к самоощущениям души, что он почувствует? Ну вот ты отсмеялся, отхохотал, а душа тусклее стала, опустошеннее. И чтобы это испытать, ведь надо иметь нечто, с чем сравнивать. У человека должно появиться ощущение собственной души. Без этого ощущения христианство останется непонятным. Один древний старец, церковный учитель, сказал замечательные слова, полезные и нам сегодня. Он сказал: прежде чем обожиться, вы понимаете это слово, обожиться, стать подобным Богу, нужно очеловечиться сначала. Иначе нарушается основной закон: не отнимай прежде, чем ты даешь. Но мы часто не успеваем людям дать Христа, чтобы человек понял радость жизни во Христе, а уже пробуем что-то вырвать из его жизни. И, конечно же, дети, сыновья, дочери, те люди, с которыми нас сталкивает жизнь, протестуют. Они говорят: во имя чего вы меня живого приносите в жертву вашим правилам мертвым? Потому что мы часто предлагаем у людей что-то отнять, не пояснив, а что же мы им принесли, не пояснив, чем живет христианство, ведь не запретами же, друзья мои. Поэтому так важна эта мысль, чтобы познать жизнь, надо жить в движении, а для того, кто стоит, ее не познать. Все правила духовной жизни рассчитаны на тех, кто движется, кто осознал цель своего движения и теперь старается не повредить себя. Друзья мои, итак, в мире, в котором люди еще не знают Христа, не знают, зачем надо стремиться жить во Христе, важно уметь выбирать темы для бесед. И не всегда, а в крайнем случае, можно обращаться к назидающей, обличающей интонации. Вспомните, библейский змей использовал уловку, которая сегодня классика атеистической пропаганды. Он свел религию к системе запретов. Что он сказал? Бог запретил вам. Он не начал с позитива. Ведь Бог сказал действительно, не ешь с древа познания добра и зла, правда? Но он сказал, что древо жизни для тебя. Вот оно открыто. И вот Ева беседует со змеем в Эдемском саду, и змей спрашивает ее, что же Бог запретил людям? Отвечает ему, что нам нельзя есть с древа познания добра и зла. И тут же добавляет, посмотрите потом в оригинальном тексте, и нельзя к нему прикасаться. Но заповедь-то была другая, не вкушай от древа познания добра и зла. Но Ева вместо «не вкушай» говорит «даже не прикасайся». И теперь вместо плода теперь уже все дерево запретно. И вот что интересно. Ева ужесточает заповедь Божию. Она не понимает смысла запрета. И внешнее действие «не прикасайся» выставляется ею как главное условие. Друзья мои, здесь серьезный пример. Змей видит, что не нравственными внутренними мотивами она руководствуется, а внешними. И змей продолжает направлять свои удары, усилия в этом направлении. Согласитесь, интересный факт, что первый поступок женщины на земле, согласно Библии, это ужесточение запрета. Я не думаю, что это является случайным. Вообще женская духовность или религиозность, вы знаете, что слово «религиозность» я отношусь положительно, если я его правильно понимаю, не используя в другом ключе. Но женская религиозность, она всегда почему-то ищет запреты. С радостью их принимает и с радостью их передает. И есть какая-то вот в этом женском хождении некая парадоксальность. Как сказал один из древних писателей, есть какая-то странная церковная алхимия. Мы берем два компонента. Первый – христианство, второй – женщина. Теперь уже от себя я добавлю. И каждый из них теплый, добрый, пушистый, хороший. Но если их слить в одну колбочку, что получается? То, что сказал вот этот древний писатель. Говорит, странные происходят вещи. Христианство плюс женщина – смотришь, нет-нет, а выходит приходская ведьма. Далеко не всегда, конечно, он добавил, но слишком часто, чтобы этого не замечать. А вы подумайте об этом, братья, сестры, особенно сестры. А не правда ли это, что женская религиозность порой бывает более жестока, нежели мужская? Вроде бы с именем женщины связано тепло, ласка, мягкость, заботливость, но именно женщина бывает... Именно она чаще реагирует на длину рукава у рубашки, длину юбки, отсутствие платка на голове или присутствие его в зависимости от того, как в данном собрании принято с непреклонностью и чуткостью, как исправный турникет. Пастыри, мужчины, они почему-то не работают турникетами в храмах, в церквах, в собраниях. Я говорю сейчас о всех христианских конфессиях. Я думаю, что многим приходилось быть изгнанными или на пороге стоять в православном храме, когда вас осудили за то или другое. И даже проповеди порой пастыри, призывающие воздержаться от такого самочиния, не помогают. Да и вообще замечали, как поведение мужчины и женщины в церкви разнится. Сестры, обратите внимание, в этом залог может быть спасение ваших мужей или ваших сыновей. Просто поймите состояние души. Мужчина, который впервые пришел в церковь, как он ведет себя? Обычно как охотник в лесной чаще. Он напряжен, может, это сразу не заметишь. Он опасливо и внимательно озирается по сторонам, но в то же время у него есть какая-то внутренняя уверенность. Он опытный человек, и он знает, не в таких переделках я бывал. Поэтому еще чуть-чуть, и я во всем сам разберусь. Я сам решу, и не надо мне под руки с советами лезть. Кстати, а многие лезут, не дождавшись, с советами, с запретами, с идеями, с мыслями, с предложениями. Психология разная. Женщина, впервые заходящая в церковь, она наоборот открыта к советам. И она только ждет, она обрадуется, если кто-то подойдет, объяснит ей. Ей так хочется получить первое наставление. У нас такая-то церковь, церковь живого Бога. Делать нужно то-то, нужно поднимать руки или не поднимать, вставать или сидеть, одевать платок, не одевать, в зависимости, как мы себе сами установили. Но самое интересное, что вот как ты вошел, вот тот опыт, который ты воспроизвел, то, что ты запомнил, ты будешь вновь и вновь в жизни своей повторять. И если женщина на заре своего воцеркления получила вот такую инструкцию, то она будет потом новым и новым прихожанкам ее транслировать. Друзья мои, я не говорю сейчас против женщин. Я просто привел вам пример, что действительно первая реакция женщины на искушение дьявола было что? Ужесточение заповеди Божией. Это относится также к мужчинам в той или иной степени, ко всем к нам. Но самая главная мысль, которую нам нужно понять и оценить. Христианство – это не система запретов, это позитив. Это большая разница. С другой стороны, есть ли запреты в христианской жизни? Есть ли место аскетизму? И какую роль все это играет? Я вам скажу, есть. И роль играет огромную. Точно такую же роль, как играет в рождении ребенка правила безопасности, которым должна следовать женщина беременная. И если она носит под своим сердцем ребеночка, у нее есть ограничения. Она сама их осознает и понимает, потому что она испытывает любовь. Любовь к тому, что должно родиться в ней, потому что это способствует развитию того плода, который в ней есть. Ну, теперь представим следующее. А если вдруг некоторая девушка решит, что эти правила есть сам путь к рождению ребенка? Если она не будет ни пить, ни курить, ни поднимать тяжести, значит ли это, что через 9 месяцев она родит? Само по себе воздержание ребенка не даст. Нужен супруг. Вот это к тем ситуациям. Помолитесь за моего сына, чтобы не пил, не курил, а в конце за спасение души мелким почерком. Воздержание от грехов не дает человеку Христа. Для этого нужно что-то другое. Сам Христос. И поэтому, прежде чем вторгаться в мир души с инструкцией, давайте познакомим их со Христом. А чтобы познакомить их со Христом, нужно их с самими собой познакомить. Чтобы человек понял, я не есть тело, но во мне душа есть. Это то, что болит, когда все тело здорово. И у души есть свои потребности, есть свои болячки. И вот для того, чтобы накормить эту новооткрытую душу и чтобы защитить ее от болезней, вот для этого нам и нужно приходить в церковь. Потому что без души не только жить невозможно, ты в христианстве без нее ничего не поймешь. Пока у человека нет этого чувства любви, все кажется ненужным и болезненным. Не ощутив вкус слов «Царство Божие внутри нас есть», никто не сможет стать христианином. Никто бы не пошел в служители, никто бы не остался в вере всю жизнь. Если ты переживешь радость прикосновения со Христом, он перестает быть персонажем истории. Он входит в твою жизнь. Когда женщина чувствует, что в ней новая жизнь началась, она сама по себе начинает вырабатывать правила безопасности, потому что она знает, ради чего это нужно делать. Вот таков и христианин, который говорит: «Уже не я живу, но живет во мне Христос». Друзья мои, любовь Христова – путь еще превосходнейший. Когда человек чувствует, что у него в сердце зашевелилась какая-то другая жизнь, он начинает многое понимать. Он будет стремиться избежать этой утраты, потому что радость приходит особенная. Радость бывает разная, бывает внешняя, бывает внутренняя, бывает телесная. Уходящее, приходящее, но бывает особо глубокое чувство. Сравните просто два ощущения. Когда есть плотское удовольствие, и когда вы простили кого-то в своем сердце. Когда вы смогли примириться с кем-то, с кем долгое время были в ссоре. Чувствовали вы когда-нибудь сердечную радость от обретения человека, который потерян был, казалось, или от обретения друга, от радости понимания, или просто от того, что удалось что-то сделать по совести, хотя и трудно было. Оказывается, есть радости души, которые отличают нас от животных. Эти чувства нельзя ни сымитировать, их не передать никакой методикой. Все это зависит от Бога. Ищите совершенного и превосходнейшего пути любви. И если у человека есть такое состояние души, тогда следование предписаниям оказывается не ограничением, а творчеством. Тогда духовная жизнь перестает быть как бы слаломом между запретными столбами и становится тихим светом сердца. Да поможет нам Господь понять эти слова: «Любовь назидает». Ревнуйте о дарах духовных, сказал апостол Павел, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Помолимся. Господи милосердный Иисус, мы столкнулись с той мыслью, что нам самим нужно пережить каждому и быть убежденным и ощущать рождение новой жизни в нас. Господи, тогда все, что сопровождает, следует за этим, становится не тяжким, а желанным. Это так необходимо для многих. Кто-то уже растерял, кто-то еще не обрел. Но я, Господи, молю Тебя, чтобы Ты даровал вот такое сейчас состояние сердца. Я понимаю, что это чудо, на которое мы можем надеяться, чтобы каждый из здесь присутствующих испытал бы, что есть младенец, рожденный в яслях его души. Господи, я молю также о тех, кого Ты ставишь для свидетельства перед людьми. Помоги нам давать то, что имеем. Помоги нам делиться любовью, Господи. Помоги нам измениться, чтобы изменить других. Чтобы люди испытали, что есть высший путь, горний путь, желанный путь. Путь, на котором мы можем сохранить то, что Ты нам даровал. Помоги, Господи, чтобы наша вера воистину обрела энергию любви. Чтобы она была способна быть передаваемой и быть сказана, но вера, действующая любовью. Боже, мы вверяемся в Твои руки в этот торжественный час, имея великую надежду, что Ты обновишь, крепишь, а укрепляя, сделаешь непоколебимыми. Зато Тебе великое благодарение, слава, честь и поклонение во имя Иисуса Христа. Аминь.